эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Схинвале. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия продолжает бить рекорды по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Разгневанные люди требуют отставки министра здравоохранения. Политический кризис в Грузии продолжается. Переговоры властей и оппозиции при посредничестве дипкорпуса пока не привели к компромиссу. Образование в период карантина. В рубрике «Гость недели» психолог из Сухумской школы номер 3 объясняет, что ни учителя, ни ученики и их родители не готовы к дистанционному обучению. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. На этой неделе впервые ежедневный показатель выявляемости новых случаев COVID-19 в Грузии перевалил за 5000. При этом в Центре по контролю над заболеваниями предупреждают, что рост продолжится. В Тбилиси тем временем начались акции протеста с требованием отставки министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе. С подробностями наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Акция была небольшая, но довольно шумная. Собравшиеся требовали встречи с министром. Они полагают, что действующий министр не в состоянии справиться с ситуацией и возлагают ответственность за происходящее на нее.
Она потому и прячется, что у нее нет ответов. Она ничего не знает, может только как раб подчиняться приказам. Система, которой управляет раб, развалилась. Системы здравоохранения в Грузии сегодня не существует. Для того, чтобы попасть в больницу, у тебя должны быть знакомые.
Сказал один из участников акции. Протестующие возлагают ответственность за смерть двух девушек, болевших ковидом, на систему. Речь идет о 19-летней Текле Тордуа, которую, как заявляет семья, несмотря на осложнения и плохие анализы, госпитализировали слишком поздно, и о 24-летней Нину Гуликашвили. Последняя скончалась в больнице 1 декабря. Ее родные говорят, что девушке в медучреждении не был обеспечен необходимый уход. Мариам Гуликашвили в интервью телекомпании «Товари» сказала, что ее двоюродная сестра не болела никакими хроническими заболеваниями. На протяжении 24 лет Нину ничего не беспокоило, не было никаких симптомов диабета. Если же, как говорят в клинике, это заболевание у нее было, а мы об этом не знали, они должны были сразу сказать нам об этом после того, как сделали анализы. А они сказали нам об этом за день до кончины Нину. Они даже не позвонили, не сообщили нам, что ее состояние ухудшилось, что ее перевели в реанимацию. Мы звонили в больницу, но врачи нам не ответили. В медицинском центре Мцхета, где проходило лечение Нину Гуликашвили, заявляют, что девушка поступила к ним 18 ноября. По словам клинического руководителя этого центра Лики Мумладзе, среди жалоб наблюдались затрудненное дыхание, высокая температура и кашель. Мумладзе говорит, что пациентке были проведены все необходимые исследования, а в процессе лечения врачи следовали стандартному протоколу. У пациентки было повреждение легких, двусторонняя пневмония, довольно плохие лабораторные показатели, также лишний вес. Когда ее состояние ухудшилось, выявился высокий показатель гликемии. Это дает нам основание полагать, что у нее была латентная форма диабета, которая не была диагностирована ранее. С момента поступления в клинику она была в тяжелом состоянии. 30-го развился спонтанный пневмоторакс. На этом фоне ее состояние критически утяжелилось, и она была переведена в реанимацию, заявила Мумладзе. В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что ведомство основательно изучит это дело, но пока оснований, чтобы говорить о чьей-либо ответственности, у нее нет. То, что я могу сказать, медицинский центр Мцхета уже давно участвует в программе лечения ковида. Там вели много сложных случаев. Этот конкретный случай я пока комментировать не буду, до тех пор, пока у меня не будет оснований, чтобы сказать что-то конкретное. заявила замминистра. У 19-летней Теклы Торди был диабет. Ее родные говорят, что сразу после того, как у девушки подтвердился ковид, они пытались объяснить всем инстанциям, куда их направляли, что у девочки слабый иммунитет и чувствует она себя плохо. Теклу определили в ковид-гостиницу. Оттуда после многочисленных звонков по горячим линиям девушку один раз отвезли на обследование в больницу. Однако, несмотря на плохие анализы, говорят родные, там ее не оставили, а вернули в гостиницу. В конечном счете, при посредничестве врача, который лечился в той же ковид-гостинице, Теклу все-таки госпитализировали, но спасти не смогли. Это они же довели ее до этого состояния, сами затянули. Мы объясняли, что у нее было заболевание, что это ребенок со слабым иммунитетом, что в любой момент могли пойти осложнения. Я просто умоляла их. Все эти записи, они же существуют. Когда мы обращались, куда, в котором часу, пусть посмотрят и перепроверят. Сказала Ирма Хелашвили, мать скончавшейся девушки, журналистам. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе взяла это дело под личный контроль, а соответствующая служба уже приступила к изучению деталей произошедшего. На все вопросы будут даны ответы, которых ожидает общество. Эти ответы в первую очередь нужны мне, чтобы подобные случаи не повторились. В министерстве ни на один час, ни на одну минуту не прекращалась работа для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню, заявила Тикарадзе. Мы и сегодня продолжаем готовиться, чтобы ответить на те вызовы, которые появятся завтра и послезавтра. Статистика летальности в Грузии 0,9%. Это сложно объяснить населению, когда мы каждый день объявляем о более 30 смертях, но анализ показывает, что у Грузии сегодня один из самых низких показателей летальности, сказала министр. Тем временем в Центре по контролю заболеваний заявляют, что рост ежедневного показателя выявляемости новых случаев связан с программой интенсивного тестирования, запущенной на этой неделе.
Сейчас больше людей выявляется. Если до этого ежедневно посредством тестов на антигены мы выявляли от 700 до 800 положительных случаев, то по сегодняшним данным выявлено 1442 инфицированных только по тестам на антигены и 3600 человек по ПЦР-тестам. То есть рост связан с расширением тестирования, и он будет еще больше в ближайшие дни.
Предупредил Гамкрелидзе. В то же время он говорит, что пока в Грузии нет подтвержденных случаев реинфицирования коронавирусом, хотя о трех таких случаях в эфире телекомпании «Формула» рассказал глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе. Он объяснил это так.
Антитела могут выработаться, но они могут быть недостаточно обеспеченными защитным потенциалом. С несколькими нашими бывшими пациентами такое произошло. Часто люди говорят, что они болели дважды, но выясняется, что они заболели другим. А именно от подтвержденных случаев реинфицирования коронавирусом у нас три.
Сказал Церцвадзе. В отличие от него, Амиран Гамкрелидзе говорит, что ни один из этих случаев пока нельзя назвать подтвержденным, поскольку они пока только изучаются. Речь, по его словам, идет о людях, переболевших ковидом весной и, предположительно, заразившихся им сейчас, в ноябре. Должен быть проведен ряд исследований, а после вопрос должен быть вынесен на обсуждение профессионального совета, сказал Гамкрелидзе.
Я подтверждаю, что идет изучение нескольких случаев, но подтвержденных у нас пока нет. Мы изучаем первичные образцы, не произошло ли какой-либо ошибки, была ли клиника и так далее. Это не просто подтвердить, был ли в действительности случай реинфицирования или нет.
Тем временем многие жалуются на доступность бесплатного тестирования, начиная с процедуры получения направления от семейного врача и заканчивая временем ожидания на месте.
Я с 9 утра здесь и до сих пор не знаю, примут меня, не примут. Завтра тогда приду снова. Мне нужно пройти его, а 180 лари или 140 лари я заплатить не смогу.
Сказал мужчина в очереди на тестирование. В Центре контроля над заболеваниями заявляют, что намерены увеличить число тестов, проводимых в сутки. Речь, по словам главы центра Амирана Гамкрелидзе, идет главным образом о быстрых тестах. Если за последние сутки, к примеру, было проведено 10 234 ПЦР и около 3700 тестов на антигены, то в ближайшее время, говорит глава центра, это количество будет увеличено вдвое, до 20-25 тысяч. Доступность быстрого тестирования, говорит Гамкрелидзе, позволит на раннем этапе выявлять и изолировать бессимптомных больных и людей с легкими симптомами. Посредством быстрых тестов ответ можно получить через 15-20 минут.
Чтобы разорвать цепочку распространения эпидемии или снизить его темп, очень большое значение имеет выявление на ранних этапах всех инфицированных, бессимптомных или легких, а затем их изоляция. Это основная цель повышения доступности быстрых тестов и уровня тестирования в стране.
Заявил Гамкралидзе. По его словам, в настоящее время в стране есть запас в 350 тысяч быстрых тестов. Тестирование будет проводиться в 200 медучреждениях. Люди, доставленные в больницы с каким бы то ни было диагнозом, также будут тестироваться на коронавирус в обязательном порядке, сказал Гамкралидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия увольняются врачи. Им на смену никто не приходит. В результате даже та нехитрая местная медицина, которая еще недавно существовала в районе, почти исчезла. В причинах разбирался Мурат Гукемухов.
По наблюдениям гражданской активистки Тамары Мирогашвили, в Ленингорском районе на глазах сокращается количество врачей. В начале октября уволилось два терапевта, которые приехали работать в Ленингор из Владикавказа. Правда, на смену им в начале осени из Хинвала приехала группа молодых врачей. В поселке они не жили, приезжали на дежурство из города. Добросовестные, внимательные к людям, они понравились жителям района. Но через месяц и они уехали. Как говорят сотрудники больницы, им обещали достойную зарплату, но на деле заплатили какие-то копейки. Они даже билеты на автобус купить не смогли. На смену уехавшим молодым врачам уже никто не спешит, говорит Тамара Мирокашвили.
В результате в больнице, в поликлинике нет ни одного терапевта. В районе осталось всего два терапевта на скорой помощи, и они приезжают из Хинвала. Но видно, что они здесь бывают только в день дежурства. Когда они не дежурят, тогда что нам делать? Умер хирург, ушли терапевты, отоларинголог ушел, ушли узистка, травматолог, рентгенолог ушла, еще инфекционистка ушла. В сентябре или октябре еще ушли двое врачей, они из Владикавказа были, здесь жили. Они тоже ушли. И с таким путем идет больница исход врачей, что как в районе шутят, там до Нового года останется только главврач и начальница отдела кадров.
В результате что осталось от районной медицины?
Ну, остались у нас три стоматолога, педиатр, невропатолог и травматолог, сам главврач, сам мешает эту должность. Вот это есть вся наша медицина в районе.
Во всем Ленингорском районе или поселке Ленингор?
В районе. Есть у нас еще больница в Синагаре, но, как говорят, там тоже мертвые души числятся, родственники крутых людей из Хинвала. Это всем известный факт.
В начале президентского срока Анатолий Бибилов объявил войну совместителям и мертвым душам. Война, если это была война, а не показуха, проиграна с треском. По наблюдениям Тамары Мирогашвили, количество мертвых душ в районе как минимум не сократилось.
Уже несколько месяцев, больше полгода, место директора поликлиники вакантное. Ни один заместитель не имеет главврач. Сотрудники больницы считают, что это не случайно, потому что он не хочет, чтобы там внутри что происходит, увидели посторонние. Вот когда главврач болел, никому не доверял, или печать, или журнал приказов, или такие другие документы.
Когда ставку врача съедают обитатели восьмиэтажки или их родственники, это значит, что реально существующий врач должен отработать и за себя, и за ту мертвую душу, чью ставку съели чиновники. То есть мертвые души – это не просто воровство, это воровство, которое кто-то должен отработать. И, конечно, это портит психологический климат в коллективе врачей. Районная больница как бы находится в такой серой зоне. Администрация вынуждена охранять свои тайны от персонала, это создает конфликтные ситуации. Несогласные уходят, а за ними остается огромная дыра в системе здравоохранения. В результате людям просто негде лечиться в районе. С любой болячкой надо ехать в Цхинвал. Так расширяется география и штаты тех, кто должен отработать за мертвые души. Мурат Гукемухов, специально для «Эхо Кавказа».
Почти все опрошенные нами жители самопровозглашенной республики Абхазия, кроме одного, не хотят вакцинироваться от коронавируса, независимо от того, какого производства будет вакцина, российского или европейского, к примеру. Кто-то не доверяет столь быстро выпущенной вакцине, кто-то надеется на собственный иммунитет. Рубрику «Голоса» подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Если привезут в Абхазию вакцину от COVID-19, будь то российская или европейская, будете ли вы вакцинироваться?
Мы должны верить медикам. Мы обязаны это делать, потому что если население не будет вакцинироваться, эта болезнь будет здесь все время бушевать. Я это официально заявлял уже, по-моему, месяца два тому назад в социальных сетях. И сегодня подтверждаю, что я буду это делать и буду рекомендовать всем своим близким, потому что это специально. Специалисты разработали, медики рекомендуют, как это мы можем от этого отказываться, когда эта болезнь уносит буквально людей, которых мы знали, которые были здоровы каждый день, как сводка с фронта, столько людей погибает от этой болезни. Как не вакцинироваться, ждать, когда она нас одолеет? Я лично однозначно это буду делать. Аслан Кубахев.
Я бы не стала вакцинироваться, потому что я считаю, что слишком мало прошло времени с момента создания вакцины, чтобы говорить о каких-то побочных эффектах, есть они или нет. Это первое. Во второе, что даже вакцины как бы не дают гарантии. И получается, что мы рискуем без гарантии. Мы обидуем.
Однозначно не буду. Надеюсь, что это не будет так категорично ставиться вопрос перед человеком. Будет возможность выбрать, делать или не делать. И я не буду делать. Я даже детские прививки не все сделала ребенку. Немножко опасаюсь. Понятно, что это все разрабатывали ученые. Но я боюсь. Гамма-гопия.
Я иду путем не принятия вакцины, а путем усиления иммунитета организма. Я лично вакцину не буду делать ее, потому что я рассчитываю на свой организм и на естественную дистанцию, да, соблюдать социальную, как сейчас говорят, дистанцию, здороваться на расстоянии, как раньше наши предки делали, не подходить близко друг к другу, ибо кроме этого вируса есть много других еще вирусов, заболеваний, которые могут распространяться воздушно-капельным путем. Зачем их распространять? Меня зовут Гаур Латария, я ветеран, инвалид войны.
Однозначно не буду вакцинироваться по нескольким причинам. Во-первых, я общалась с микробиологами, с учеными. Невозможно за такой короткий срок создать вакцину. Это один момент. Второй момент. Вирус, он постоянно мутирует. Это совершенно другой вирус. Лучше, конечно, закаливать свой иммунитет.
Нет, не буду.
Почему? Можете объяснить?
Да мы следим за здоровьем, правильным питанием, занимаемся. У меня и супруга медик. Я тренер федерации. Общаюсь. Знаю мнение во многих странах. Мы же как друзья общаемся и настороженно к этому относятся. И я также. Я Виталий Читанавов, депутат Сухумского городского собрания, президент Федерации карате Кёкусинкай Республики Абхазия.
Я не буду прививаться пока, потому что я чуть сомневаюсь в надежности и безопасности этой вакцины, поскольку, ну, если верить вирусологам, иммунологам, какое-то время должно пройти, чтобы испытать эту вакцину. А поскольку сама болезнь не очень-то изучена, вакцина еще не опробирована достаточно, та же самая ЭБ. Было 5 лет понадобилось, чтобы ее испытать. По этой причине я, наверное, не буду прививаться. Земфира Унба.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Продолжаем тему пандемии в рубрике «Гость недели». О том, что происходит с учебным процессом в самопровозглашенной республике Абхазия, как с трудностями из-за пандемии справляются учителя, ученики и их родители, рассказала педагог-психолог и завуч Сухумской третьей средней школы Олеся Маланка. В беседе с нашим корреспондентом Еленой Заводской она сказала, что абхазские школы не готовы к дистанционному обучению ни технически, ни психологически.
Олеся, расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация в системе школьного образования в Абхазии? Как работают школы в связи с пандемией коронавируса?
На первый карантин мы ушли весной, но тогда был конец года. Педагоги подвели там кое-какие итоги, индивидуально тестировали детей, опрашивали, чтобы выставить итоговые оценки. То есть весной это не чувствовалось так, как чувствуется сейчас.
А какая ситуация тогда в данный момент?
мы начали учебу. В сентябре месяце мы закрепили материал, который не прошли весной, и начали новый материал. И тут мы резко уходим на карантин. С 15 октября мы все ушли на карантин, но было объявление, что мы выйдем в школу 24 ноября. И учителя на вот этот период времени разработали определенные методики, чтобы обучать детей дистанционно. Но объявили о продлении карантина до 12 января. И вот именно сейчас и у учителей, и у родителей началась вот именно эта паника, что делать дальше. То есть у нас практически полгода обучения выпадают из системы образования.
В то время, что школы не работают, что происходит с учебным процессом? Он идет в какой-либо форме? Если идет, то в какую именно? Поясните, пожалуйста.
Когда мы ушли на карантин 15 октября, что могу сказать по своей школе? Директор школы провела экстренное совещание среди заучей. Мы уже провели совещание с методообъединениями. Разработали определенный алгоритм действий педагоги самостоятельно, выбрали удобный формат дистанционного образования. Это вот WhatsApp, Zoom, Telegram, вот такие обычные мессенджеры. Можно было, конечно, использовать и другие платформы, но они, к сожалению, платные и дорогие. Помимо того, что учителя не обладают каким-то техническим оборудованием, у нас еще не обладают и ученики. Сейчас вообще это огромная проблема. Учителя разбивают детей на группы, кто занимается по WhatsApp, кто занимается по видеосвязи, кто занимается в формате вот очно-заочно, то есть делают задания, там, может быть, приносят тетради в школу на проверку. Нету какого-то общего такого порядка действий, все подбирается индивидуально.
Это решает сам педагог, какой системой ему пользоваться?
Да, педагог самостоятельно определяет тот формат, который удобен в первую очередь детям и родителям, потому что у нас много молодых педагогов, которые обладают смартфонами, компьютерами и гаджетами, и у них выбора больше. Тут мы уже больше подстраиваемся под детей и родителей, то есть какими техническим оборудованием обладают они.
Возрастные педагоги, какая ситуация с ними?
Учителя пенсионного возраста, которые обладают гаджетами и привыкли уже к пользованию гаджетов, они ведут уроки онлайн. Им помогают молодые учителя, им помогают также сами ученики освоить какую-то платформу. К примеру, моя мама, она учитель математики и всячески привыкает к WhatsApp, к Zoom, то есть стараются. Есть учителя, у которых обычные кнопочные телефоны или там стационарные телефоны. Они стараются давать детям задания, а дети уже выполняют или самостоятельно, или с родителями и каким-то образом передают материал. Или дают задания на период карантина с 15 октября по 24 ноября. Было дано задание, и когда выйдем в школу, в виде теста, в виде, может быть, контрольного какого-то зачета, учитель бы принял эти ответы. А сейчас я думаю, что такие учителя не смогут продолжать эти уроки. То есть я думаю, что к таким учителям будут представлены наставники, которые помогут им освоить вот эти интернет-платформы. Вот когда объявили нам, что мы не выходим из карантина, с управлением образования, руководствами школ, вот сейчас мы будем собираться и решать, как учиться дальше.
Расскажите, как реагируют на эту ситуацию школьники и как реагируют на нее их родители?
Дети очень соскучились по школе. Это тот период, когда все хотят в школу. И ученики, и учителя, и родители. Конечно, для родителей это огромный стресс, потому что есть родители, которые заняты работой. И которые привыкли к такому режиму, то есть привели ребенка в школу, после школы ребенок пошел или к репетитору, или остался на продленке, сделал там домашнее задание, и как бы вот эта ответственность, она с родителей была снята. А сейчас все ложится на плечи родителей. Естественно, у родителей огромный стресс, и они требуют открытия школ. Есть родители, которые всегда были заняты образованием детей. Они даже и не почувствовали то, что мы перешли на дистанционное образование. Такие родители, они регулируют весь процесс обучения ребенка, делают с ним домашнее задание, какие-то новшества сами вводят в образование ребенка. Для них нет вот этой стрессовой ситуации, они продолжают заниматься, они наоборот стали рядом с учителями, даже вот с теми учителями, которые не обладают вот этими техническими навыками, помогают есть родители, которые ведут вот эти WhatsApp-чаты, группы, помогают учителям.
Скажите, много у нас таких родителей, для которых это не проблема?
Вот у нас была вчера конференция педагогов, которая проводила управление образованием, и статистика говорит о том, что в целом и начальное, и среднее звено – это вот 55% детей, которые проходят онлайн-образование. То есть можно сделать выводы, что половина родителей приняли эту ситуацию и совместно с учителем в ногу решают проблему.
А что с другой половиной происходит?
Другая половина требует открыть школы, но в условиях нашего карантина я не думаю, что это возможно.
Как реагируют дети на эту ситуацию?
Дети устали быть дома. Само вот это онлайн-образование им нравится. То есть это такой новый формат, а все, что новое, всегда детям нравится. Мы им посылаем с различных интернет-ресурсов возможные видеоуроки. Все равно оно красочнее, оно интереснее, оно увлекательнее. Но есть науки, с которыми дети самостоятельно справиться не могут. Те же дроби, графики. В онлайн-режиме это невозможно объяснить. То есть нужен именно визуальный контакт.
Есть ли какая-нибудь методическая помощь со стороны государственных органов системы образования?
Не хочу никого обидеть, да, вот наше Министерство просвещения. Я хочу сказать об управлении образования города Сухум. С первого дня, как мы ушли на карантин, отделом управления образованием были даны все методические рекомендации, разработаны методики преподавания, предлагались форматы преподавания, предлагались платформы, интернет-ресурсы, откуда можно черпать информацию. Управление образования ни на один день не ушло на карантин и всячески оказывает поддержку как и учителям, так и родителям и детям. Вчера управлением образования была проведена конференция. На конференции присутствовали директора, заучи, методисты школ, где обсуждалась вот именно проблема дистанционного обучения и пытались прийти к какому-то единому решению, как учиться дальше.
Скажите, пожалуйста, Олеся, что на этой конференции вам предложили, что было решено?
На конференции присутствовал представитель фонда ЮНИСЕФ. Сейчас разрабатывается образовательная платформа, где педагоги смогут, наверное, публиковать свои видеоуроки, вести электронный журнал, электронный дневник. Но программа эта в разработке, насколько я поняла, не вышли на финишную прямую, и она завершится к концу декабря. Ну вот этот конец декабря мы же должны что-то делать. И вот учителями разрабатывались методики, варианты предлагались, как не потерять вот этот процесс, не оставить детей без образования. Но мы все очень надеемся, что в январе мы выйдем в школу хотя бы по графику. Потому что эта ситуация уже дошла до критической точки.
А в чем критичность? Поясните, пожалуйста.
Вот эти полгода, которые мы потеряли, вот если мы выйдем в январе, мы сумеем догнать. И учителя, вот вчера высказывались на конференции, что учителя готовы работать в выходные дни, лишь бы вот догнать всю программу, которая была упущена. И если вот мы выйдем в январе, то вероятность того, что мы сможем пройти программу, она все-таки есть, потому что какие-то устные темы можно пройти в системе онлайн, да, дистанционно. А вот такие, как русский язык, математика и так далее, то, конечно, это уже нужно присутствие детей и педагогов в классе.
Олеся, как на ваш взгляд, насколько готова наша система образования к онлайн-обучению? Как вы оцениваете возможности использования онлайн-образования в Абхазии?
Ну, во-первых, мы не готовы технически. Весь этот карантин нам свалился на голову, и мы не успели к нему подготовиться. Ни учителя, ни некоторые ученики не обладают оборудованием. Но я считаю, что для нас, то есть как бы извлекаем, да, из всего плюсы. Мы сделаем выводы о том, что даже когда мы уже выйдем из карантина, когда вернемся в прежний формат обучения, все равно вот дистанционное образование, как бы его можно применять к детям, которые не могут посещать школу по болезни. Но на сегодняшний день технически мы не готовы. Мы не готовы психологически, потому что все новое, оно всегда страшно. И представьте, да, учитель на протяжении 20 лет работал по одному режиму. И сейчас вот просто взять и кардинально поменять все, для этого тоже нужно время. Для этого тоже нужна также психологическая подготовка. То же самое и родители, когда они привыкают к определенному режиму. Ребенок пошел в школу, получил образование, пришел домой, сделал уроки. Сейчас вся ответственность практически ложится на плечи родителей. Но и я в этом вижу плюсы. Сегодня родитель может самостоятельно оценить потенциал своего ребенка. Он видит в формате онлайн-образования, как ребенок занимается, как он отвечает, как выполняет домашнее задание. Несмотря на все, я считаю, что в панику впадать не нужно. К сожалению, это вынужденная мера, и ничего мы изменить не можем. Есть хорошее выражение, что не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Я думаю, что нам надо сейчас всем вместе объединиться, и учителям, и родителям, и детям, и просто пережить этот карантин и по возможности максимально дать детям образование.
Гостем недели была педагог-психолог и завуч Сухумской третьей школы Олеся Маланко. С ней беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Время для выпуска новостей. Стороны армяно-азербайджанского конфликта в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех». Об этом в видеообращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, речь должна идти не только о лицах, оказавшихся в плену во время войны в Нагорном Карабахе, но и до войны. В своем обращении Никол Пашинян обвинил предыдущие власти в том, что Армении не удалось избежать войны в 2020 году. «Если вы могли, избежали бы войны в 2016 году. Вы не смогли избежать, а смогли остановить войну на основе словесного обещания вернуть территории». Конец цитаты. По словам премьера, в прошлом Армения несколько раз обещала вернуть территорию Азербайджану и не вернула. Теперь разговор мог быть только в письменной форме с указанием конкретных дат. Остановить войну можно было, только подписав документ, подобный тому, который был подписан 9 ноября. В ходе своего выступления Никол Пашинян не упомянул о возможности своей отставки, которые требовали сегодня на оппозиционном митинге в Ереване у резиденции премьер-министра. Оппозиционные лидеры дали Пашиняну время до полудня вторника для принятия решения об отставке. Это не первый такой ультиматум. Американский журнал «Time» назвал 2020 год худшим в истории США. Одной из причин стала пандемия коронавируса. США находится на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране с начала пандемии выявлено 15 миллионов случаев заражения. Число умерших приближается к 300 тысячам. За минувшие сутки Соединенные Штаты установили новый рекорд. Зафиксировано более 255 тысяч случаев инфицирования. Избранный президент США Джо Байден заявил, что восстановление экономики замедляется, и призвал Конгресс принять второй закон по борьбе с коронавирусом. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводила в Афганистан роту грузинских миротворцев. Она обратилась к военным и отметила, что высочайшие оценки, которые Грузия заслуживает от своих партнеров, во многом их заслуга. По словам президента, то, что Грузия выполняет свои обязательства в условиях пандемии, говорит о многом. «Большая честь провожать вас сегодня в Исламскую Республику Афганистан, поскольку вы выполняете там очень высокую миссию для своей страны, для глобальной международной безопасности, для оборонных сил нашей страны, для повышения их обороноспособности», сказала Зурабишвили. В Цхинвале продолжается бессрочная акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева, погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года. На центральной площади остаются порядка 15 человек. Как рассказала вдова погибшего Оксана Сотиева, семья намерена стоять на площади, пока не добьется справедливого расследования смерти Джабиева и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели. В Абхазии из-за возгорания кабеля произошел пожар на одной из подстанций. В результате без света остались центральная и западная части столицы самопровозглашенной республики. На ликвидацию аварии брошены все силы республиканского предприятия «Черноморэнерго». По словам самих энергетиков, работы по восстановлению будут вестись круглосуточно. Ориентировочное время полной ликвидации аварии с учетом сложности 2-3 недели. Начать подачу электричества в обесточенные районы по аварийной схеме энергетики обещали сегодня вечером.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Грузинская оппозиция не признала окончательные результаты парламентских выборов, оглашенные в четверг Центр избирковым. Основное требование противников властей – проведение внеочередных парламентских выборов – остается неизменным. Вчера представители оппозиции, получившие места в парламенте 10-го созыва, провели встречу с послами, аккредитованными в Грузии. Они поделились с дипломатами своим видением выхода из сложившегося политического кризиса. Происходило это на фоне скандала внутри одной из оппозиционных партий – Герчи, который снова пробудил в обществе сомнения в сплоченности противников власти. С подробностями Серго Бригвадзе.
Грузинская мечта – 90 мест в парламенте, оппозиция – 60. 36 мандатов у Единого национального движения, 5 у Европейской Грузии, по 4 мандата у партии ЛЛО, стратегии Агмашинебели, Альянса патриотов и Гирчи. У партии граждане 2 мандата, а у лейбористской партии 1. Таковы окончательные результаты парламентских выборов, объявленные СИК Грузии. Заседание комиссии, где был издан итоговый протокол, в знак протеста покинули 3 оппозиционных члена комиссии. Давид Гургинидзе от Европейской Грузии перед этим наклеил на доску за креслом председателя ЦИК заранее подготовленную бумагу с надписью «Выборы сфальсифицированы». Заседание продолжилось, и Тамар Жвания огласила результаты, после чего поблагодарила своих сотрудников за проделанную работу.
Голоса подсчитывали все вместе. Этим занимались не только члены комиссии, но и избирательные субъекты. Я хочу поблагодарить каждого администратора, который смог, несмотря на политическое давление, остаться сильным администратором. Они сделали свое дело, и это наше послание. Ни одно конкретное политическое требование и желание не сможет сломать независимую избирательную администрацию.
Оппоненты правящей партии еще с утра заявляли, что не планируют признавать окончательные результаты. Представители оппозиции, прошедшие в парламент, обсудили требования к правящей партии. Встреча длилась 3 часа, после чего лидеры партии объявили о достижении консенсуса, говорит представитель национального движения Ника Мелия.
Оппозиция как никогда едина в своей позиции, которую поддерживает общество. Эта позиция, выборы в Грузии не состоялись, Бензин Иванишвили создал в стране политический кризис. Необходимо найти выход из этого кризиса, и он заключается в проведении новых выборов. В этой позиции мы едины. Естественно, есть и другие элементы в соглашении, описывающие необходимые изменения в процессе голосования, чтобы выборы проходили в свободной обстановке. Я имею в виду изменения на законодательном уровне и так далее.
Дата очередного раунда переговоров между оппозицией и представителями властей еще неизвестна, а пока мэр Тбилиси Каха Каладзе призывает оппонентов определиться с решением о вхождении в парламент.
Что касается переговоров, вы знаете, что они пока не завершились, поэтому говорить о том, какие партии решат входить или не входить в парламент, пока рано. Даже в оппозиционных партиях по этому вопросу мнения разнятся. Впрочем, я очень надеюсь, что существуют такие политические партии, которые мыслят по-государственному и также будут принимать решения. Я думаю, что в итоге мы придем к определенному соглашению.
Впрочем, по основному требованию оппозиции соглашение достигнуто не будет, заявил в эфире телекомпании «Рустави-2» представитель грузинской мечты Каха Кучава.
Мы неоднократно заявляли, что красная черта, мы не согласимся на проведение повторных выборов. Для этого просто нет никакого повода. Впрочем, есть определенные вопросы, которые мы с ними обсудим. Цель любого соглашения будет состоять в том, чтобы увидеть Грузию еще более демократичным государством.
Тем временем это требование продолжают озвучивать и оппозиционные активисты, проводящие в крупных городах Грузии протестные акции. Особенно накаленная ситуация в Батуми, где за последние дни произошло несколько столкновений между митингующими и полицией. Задержаны несколько активистов, как утверждают сами митингующие, из-за того, что те запустили в небо воздушные шары. К такой форме протеста митингующие прибегли с целью показать властям, как они относятся к единолично принятым решениям. Схожие акции прошли в Тбилиси, возле зданий парламента и МВД. Один из их участников, представитель национального движения Георгий Униани, в интервью СМИ заявил.
Они действительно желают, чтобы в Грузии властвовала диктатура. А это наш месседж. У них это не получится. Люди, которые хотят запускать в небо шарики, будут это делать. А если захотят отпустить власть, то и это сделают, несмотря на то, отнимет у них Иванишвили право выбора или нет. Повторное голосование – это их выход. А у народа всегда найдутся другие пути. Когда людям незаконно запрещают что-то, ответ на это – демократия, которая позволяет народу восстановить свои права, используя разные формы и методы.
Дипломаты, аккредитованные в Грузии, и представители международных организаций продолжают убеждать грузинские власти и оппозицию в необходимости идти на взаимные уступки. Заявление посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля в грузинских СМИ.
Мы постоянно работаем с разными сторонами для достижения прогресса. Я надеюсь, что выход будет найден. Как мы увидели за последние сутки, дискуссии продолжаются с обоих сторон. Это способствует переходу дискуссии на общую платформу. Думаю, достичь соглашения можно. Это обеспечит выход Грузии из кризиса, усилит страну, которая продолжит строительство демократических институтов.
Цитирует Харцеля сайт общественного вещателя. Между тем, встреча оппозиции с дипломатами и представителями международных организаций проходит на фоне скандала, который разгорелся в оппозиционной партии Гирчи вокруг заявления одного из ее лидеров. Несколько дней назад Ягухвичи опубликовал в соцсетях пост, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В нем политик заступился за задержанного в Зугдиде мужчину, которого обвинили в приобретении, хранении и использовании порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Он скачал порно, сохранил, однажды решил попользоваться, и за это его поймали, совсем поплыли. Смотреть порнографию «Тин» — это криминал, сохранять? Я не знаю, что вы подразумеваете под использованием, но я думаю, никто в мире не думает запрещать такое.
И вот другой лидер партии, ее фактический создатель и вдохновитель Зураб Джапаридзе, сделал неожиданное заявление, которое застало врасплох однопартийцев.
К сожалению, наши пути, с одной стороны, мои, с другой Яго, Вахо и Сандро разошлись. Я больше не собираюсь вместе с ними делать Гирчи. По многим причинам, однако, не из-за заявления Яго. Не собираюсь говорить о причинах. К сожалению, в жизни случаются такие вещи. Желаю успехов всем троим. Я верю, что они смогут сделать много хорошего. Извиняюсь перед всеми за это. Понимаю, что вся эта ответственность на мне. Останавливаться я не собираюсь. Главное сражение Гирчи еще впереди.
И хотя сам Зураб Джапаридзе написал, что его решение этого заявления не касается, Ягухвичи предполагает, что это не так, иначе слова соратника ему совершенно непонятны. Теперь главный вопрос стоит так, кто уже из бывших единомышленников останется в Гирче? На эту тему Джапаридзе тоже пока ничего не говорит, а Ягухвичи так комментирует ситуацию.
Я не представляю себе, что кто-то из перечисленных людей ушел из Гирчи. Надеюсь, что это означает, что Зура Джапаридзе будет делать то дело, которым занимался, хоть и без коммуникации со мной, с Вахо или кем-то другим. Я так это понял. Я никому не скажу, что Зура Джапаридзе должен уйти из партии. Как и я, это глупость. Я ведь здесь родился и здесь живу. Я не знаю, что означает пост Зура Джапаридзе.
В остальной оппозиции уже заговорили о несвоевременности подобных заявлений. Представитель Европейской Грузии Ирма Надирашвили в интервью СМИ сказала.
Я считаю, что процессы, протекающие внутри партии, это внутренняя кухня конкретных партий. Впрочем, это, конечно, отразится на общей картине. Раскол в оппозиционном спектре, хоть и в какой-нибудь конкретной партии, это не полезно для текущих процессов.
Разные СМИ уже распространяют информацию о возможном сотрудничестве Зураба Джапаридзе и партии Алеко Элисашвили. Впрочем, однако, представители объединения граждане пока этой информации не подтверждают. В ближайшее время по этому вопросу в партии пройдут консультации, после чего представители Гирчи, как они пообещали, разъяснят ситуацию. Консультации проходили и в национальном движении. Впрочем, тут напротив, решили еще раз подтвердить свою сплоченность. На этот раз в вопросе отказа от депутатских мандатов. По завершении встречи лидер партии Ника Мелия заявил.
Это мечта грузинской мечты, чтобы хоть один представитель нас движения вошел в парламент после того, как выборы были сфальсифицированы. Политсовет еще раз зафиксировал свою позицию. Если в этой стране не будут проведены новые выборы, что кажется единственным выходом из политического кризиса, нацдвижение не станет поддерживать фасадную демократию. Либо грузинская мечта реально пойдет на компромисс, либо, согласно всем расчетам, потеряет власть.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы рождены, чтобы кризис сделать нормой. Грузинская оппозиция, как считает наш постоянный комментатор, политолог Гия Нодия, попыталась добиться кризиса правления. Но максимум, чего она может добиться, это кризис демократического правления. А этим мечту точно не испугать.
После решения оппозиции бойкотировать парламент, Грузия вошла в стадию, когда состояние, которое полагается называть политическим кризисом, становится нормой. Такая оценка включает в себя внутренние противоречия, поскольку понятие кризиса подразумевает отклонение от нормы. Кризис следует преодолеть, из кризиса выходят. В медицине кризис заканчивается выздоровлением или смертью. Политический кризис тоже подразумевает какую-то развязку. Но что может послужить развязкой данного кризиса, который последовал за объявлением официальных результатов парламентских выборов? Оппозиция сформировала основные требования. Сменить избирательную администрацию и весной провести новые выборы. Но трудно себе представить, чтобы правящая партия на это пошла. Выборы только что были. Зачем их проводить опять весной, а не через 4 года, как полагается по Конституции? Согласиться на это имеет смысл только в том случае, если признать, что власть сознательно подтасовала выборы, а теперь раскаивается. Но почему она на это пойдет? Ясно, что ее можно только заставить. Ну как? Самое очевидное – уличные акции. Но пока достаточно сильного протестного заряда не чувствуется. Раз он не возник в самые первые дни после выборов, значит, его и не будет. Может, в будущем произойдет что-то такое, что очень сильно рассердит народ и создаст новую протестную волну, которой власти не смогут противостоять. Такие вещи предсказать невозможно. Но мы уже знаем, что нарушения на октябрьских выборах такой волны не произвели. Вторая традиционная палочка-выручалочка – Запад. Прошлой осенью партия власти тоже объявила, что изменение избирательной системы исключено. Но после долгих переговоров при посредничестве послов западных стран, мечта пошла таки на уступки, и соглашение было достигнуто. И сейчас оппозиция и власть пару раз встретились в резиденции американского посла и, в принципе, не исключают, что в какой-то форме диалог будет продолжен. Но сейчас позиции сторон уж слишком далеки друг от друга. Кроме того, в данном случае объектом давления является скорее оппозиция. Коллективное мнение Запада заключается в том, что бойкот – плохая идея, и оппозиционным партиям следует занять свои места в парламенте. Получается, что в этом эпизоде Запад на стороне власти. Это не способствует тому, чтобы последняя стала более уступчивой. Но оппозиция уже не может просто так отказаться от политики бойкота. Для сохранения лица ей надо показать, что с самого начала, заняв радикальную позицию, она чего-то серьезного достигла. Но показывать нечего. Если все, что я говорил до сих пор правильно, Грузия впервые в истории будет иметь однопартийный парламент. Я назвал это состояние политическим кризисом, потому что для демократической страны, точнее говоря, для страны, которая претендует на звание демократической, иметь однопартийный парламент ненормально. Приняв решение о бойкоте, оппозиция сознательно пошла на то, чтобы вызвать политический кризис, надеясь, что партия власти предпримет усилия, чтобы из него выйти, то есть пойдет на уступки. Но суть дела заключается в том, что грузинская мечта совсем не считает ситуацию кризисной, по крайней мере, для себя. Да, она хотела бы сохранить внешние приличия, что требует присутствия оппозиции в парламенте. Но она контролирует 90 мандатов из 150. Согласно Конституции, этого достаточно, чтобы парламент мог собраться и принимать решения. Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления. Но для Бедзины Иванишвили и его команды это вряд ли послужит причиной для серьезного беспокойства. Для них демократия касается именно внешних приличий, а никак не сути политической системы. Если ответственность за отсутствие данного элемента демократического этикета парламентской оппозиции можно спихнуть на саму оппозицию, зачем же беспокоиться? Никакого кризиса на самом деле нет. Можно продолжать жить и властвовать. Так, чего же оппозиция хотела достичь, принимая решение о бойкоте? Не думаю, что оно было результатом политического расчета, пусть неправильного. Скорее, это был героический жест. Мы больше не приемлем правил игры, которые нам диктует приехавший из России олигарх. Отказываясь от депутатских мандатов и сопутствующих привилегий, мы сознательно идем на жертву ради принципов. Оппозиция пошла на ритуальное политическое самосожжение. Но какими будут, собственно, политические последствия такого самосожжения? Пока мы имеем вялотекущий политический кризис, переходящий в норму.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Абхазии было много новостей, связанных с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания. Он сам был на виду, но еще более активными оказались его помощники, настоящие и бывшие, звучащие все более оппозиционно. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Пандемия, веерное отключение электричества, задолженность перед пенсионерами, очереди грузоперевозчиков на границе – это не полный перечень проблем, с которыми столкнулись жители Абхазии к концу 2020 года. Исполнительная власть демонстрирует полную недееспособность и в пассивном режиме ждет помощи от России. Глава пенсионного фонда Денис Гулария на этой неделе пообещал пенсионерам, что скоро им выдадут пенсию за октябрь. Пенсиями у нас громко называются выплаты в размере 2500 рублей. В самую пору бы обрадоваться, но из слов главы фонда следует, что невыплата пенсий связана с повышением доплат некоторым категориям пенсионеров. Мало того, что меня сразила наповал логика чиновника, который считает нормой решить вопрос повышения пособий отдельным категориям за счет всех остальных, а тут еще вспомнилось, что этот же чиновник не в первый раз обещает выплату за октябрь на следующей неделе. К примеру, 13 ноября он уже обещал точно то же самое. С тех пор прошло всего-то каких-то 3 недели, и, видимо, какая-то неведомая сила заставила его еще раз пообещать. Остается только гадать, как долго чиновник будет вешать лапшу на уши пенсионерам, и как долго пенсионеры будут терпеть подобные издевательства. Напомню, что несколько месяцев назад правительство отменило пенсионные карточки для пенсионеров, и теперь получатели пенсии получают деньги в кассах Сбербанка, что также создает большие проблемы, особенно людям преклонного возраста, да еще в пандемию. Помощник президента по стратегическому планированию Ринат Корча дал на этой неделе интервью телеграм-каналу «Республика», в котором, с одной стороны, опроверг информацию о своей отставке, а с другой сообщил, что находится в стадии глубоких размышлений и как никогда близок к решению уйти из системы. Конец цитаты. Ринат Корча выразил несогласие с политикой президента. В своем интервью он объясняет свою позицию бездействием власти в условиях глубокого кризиса и варварского эксперимента над страной. Логично предположить, что за таким опровержением последует отставка. Напомним, что не так давно, 9 ноября, другой помощник президента по международным связям, Ахравицба, подал в отставку в связи с утратой доверия в наше общее дело и нецелесообразностью работы в политической команде. Это была цитата. Свое заявление он опубликовал на странице Facebook, чтобы не было смысла уговаривать меня или говорить «не торопись», написал тогда Авицба. История получила продолжение на этой неделе. Экс-помощник президента
президента поделился новыми откровениями с журналистами. Он признался, что стал помощником президента, потому что умудрился принять участие в свержении предыдущего президента в январе нынешнего года и раскритиковал действия нынешнего президента, которого фактически привел к власти. Он утверждает, что руководство страны делает все во вред своему народу и государству и не исполняет своих предвыборных обещаний. Комментируя российско-абхазскую программу гармонизации законодательства, он обвиняет всех абхазских политиков в спекуляции интересами народа и государства и отмечает, что они добиваются поддержки со стороны России взамен на реализацию некоторых пунктов программы. Авицба требует от власти довести до конца расследование по тройному убийству на набережной Сухума в ноябре прошлого года. Похоже, что идеологические сторонники президента Аслана Бжани недовольны его работой даже больше, чем его оппоненты, так как какими-либо значительными действиями оппозиционные силы на этой неделе не отметились. Между тем, президент Бжани демонстрировал необычайную для себя активность. В президентский понедельник ушел на совещание с главами администрации, от которых президент потребовал составить так называемые паспорта регионов. Это была цитата. Во вторник президент решал кадровые вопросы, назначил начальником управления экономики при своей администрации бывшего заместителя главы администрации города Сухум Романа Шоуа, который лишился должности одновременно с отправленным в отставку по политическим причинам мэром Сухума Каном Кварча. Затем глава государства утвердил план по боевой и морально-психологической подготовке военнослужащих вооруженных сил, посетил совместный российско-абхазский полигон и сообщил сопровождавшим его журналистам, что с учетом той обстановки, которая складывается вокруг Абхазии на Южном Кавказе, вопросы военного взаимодействия с Российской Федерацией приобретают еще большую актуальность. А 3 декабря Бжани встретился с членами Общественной палаты, чтобы обсудить российско-абхазскую программу гармонизации законодательств. В своем обращении к членам палаты он в свойственной ему косвенной манере сообщил о намерениях исполнительной власти привлечь российские инвестиции в энергетику страны и поднять цену на электричество для населения. Надо сказать, что гармонизация законодательства вызвала серьезную озабоченность у представителей абхазского бизнеса, которые не так давно выражали протест по поводу НДС в размере 10%. Бизнесмены опасаются, что гармонизация налогового законодательства обернется удушением абхазского бизнеса, который не сможет составить конкуренцию российскому из-за повышения налогов, в том числе НДС, до 20%. Озабоченность абхазских бизнесменов повисла в воздухе. У Аслана Бжани, не так давно поддержавшего бизнесменов, протестовавших против НДС, теперь нет для них никаких обнадеживающих слов. Но, несмотря на это, члены Общественной палаты в большинстве своем остались довольны встречей с президентом. Но это еще не все промахи руководства страны, проявившиеся на этой неделе. Известно, что жители Абхазии в большинстве своем зарабатывают на туристическом и цитрусовом сезонах. Туристическому помешала пандемия, а о цитрусовом правительство вспомнило лишь в конце ноября, когда на границе уже создалась чрезвычайная ситуация и скопилось огромное количество грузоперевозчиков, везущих мандарины в Россию. Объяснение, конечно, нашлось. Ограниченные возможности российского контрольно-пропускного пункта «Адлер» по досмотру и оформлению крупных партий цитрусовых. После очередного совещания у премьер-министра Александра Анквап 3 декабря, на котором было еще раз озвучено, что ситуацию удалось изменить к лучшему, количество машин только увеличилось. Водители больше грузов размещают в социальной сети видеокадры пробки, растянувшейся на несколько километров. Товар портится, мандарины потеют, пишут они в соцсети и призывают правительство заняться решением этой проблемы. Тем временем страна живет в режиме жесточайшей экономии электричества. Под предлогом ремонтных работ и установки новых трансформаторов от электричества отключают целые села. Жители также жалуются на систематические отключения света вне графика и утверждают, что майнинг-фермы, ставшие причиной энергетического кризиса, уже приспособились к верным отключениям и переключаются с одной линии на другую, в то время как обычные потребители сидят без света и воды. Глава государства обещает переток из России в ближайшем будущем. И о пандемии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет более 6000 человек. 84 летальных случая. Правительство Абхазии в пятый раз открыло абхазо-грузинскую границу, чтобы запустить страну жителей, которые оказались на территории Грузии. Въезжающие должны предоставить справку, свидетельствующую об отсутствии коронавирусной инфекции. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Заметно по знакомым, по родственникам, по соседям удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.